На оккупированных территориях Украины призывают провести референдумы о присоединении к России. Меня зовут Егор Максимов. Здравствуйте. Лидеры непризнанных республик одновременно готовят так называемые референдумы о вхождении в состав России. В самопровозглашенных ЛНР и ДНР уже объявили, что голосование пройдет с 23 по 27 сентября. А сегодня провести подобный референдум попросили также пророссийские руководители оккупированных Запорожской и Херсонской областей. Официальной реакции Кремля на эти сообщения пока не было. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал поддержать жителей Донбасса, если они захотят войти в состав России. Напомню, что защита ДНР и ЛНР была одной из причин, по которым Россия изначально ввела войска на территорию Украины. Владимир Путин в феврале подписал указы о признании независимости обеих республик. С тех пор тема референдумов о присоединении к России появлялась уже несколько раз. В Киеве настаивают, что согласно международному праву Донецк, Луганск, Крым и другие оккупированные территории являются частью Украины, поэтому подобные референдумы не изменят ничего для Киева и его партнеров. Об этом заявили в офисе президента Украины. А глава Луганской области Украины считает действия оккупационных властей реакцией на контрнаступление ВСУ. Сергей Гайдай уверен, что угроза потерять новые территории вызвала панику среди сепаратистов.
Они уже действительно всерьез задумываются о том, чтобы сделать уже принудительную всеобщую мобилизацию. А это можно делать только на условиях, если будет объявлена война. Они могут провести референдум, быстренько присоединить оккупированные территории к России и во время деоккупации наших украинских населенных пунктов заявят о том, что Украина напала на Россию.
Одновременно с этим Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятие «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Поправки были приняты сразу во втором и третьем чтениях, а внесли их незадолго до заседания. Депутаты решили, что военное положение и военное время – это условие, которое отягчает любое преступление. Кроме того, наказания по целому ряду статей ужесточили, в частности, за самовольное оставление части и за неисполнение приказа начальства в условиях военного положения и мобилизации. Наконец, в Уголовный кодекс добавили новые статьи о мародерстве и добровольной сдаче в плен. За них будут давать до 10 до 15 лет колонии соответственно. В связи с чем были приняты такие изменения, авторы поправок не уточнили, но документ вступает в силу немедленно. С начала деоккупации Харьковской области в регионе найдено 168 тел погибших. Среди них есть и гражданские, и военные. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел Украины. Цифра включает в себя тела, которые были эксгумированы на месте массового захоронения в Изюме. Специалисты говорили, что там было найдено большое число погибших со следами насильственной смерти. Всего в Изюме обнаружили 450 могил, и процесс эксгумации продолжается. По данным украинских властей, среди найденных тел в том числе местные жители, которые были убиты российскими военными за период оккупации. Всего в результате контрнаступления ВСУ под контроль Киев вернул 118 населенных пунктов в Харьковской области. Там сейчас работают следователи, которые фиксируют факты возможных военных преступлений. Суд во Владивостоке приговорил к 13 годам колонии строгого режима местного лидера КПРФ Артема Самсонова. Политика обвинили в растлении ребенка. Самсонов и его сторонники считают преследование политическим.
Защитой доказано, что не было события преступления. А Самсонов Артем не встречался и не мог встречаться с этим потерпевшим в том месте, в то время, которое указано в обвинительном заключении. Более 20 свидетелей приходили в суд и заявляли, мы в этот день были на море, были целый день, но ни потерпевшего вот этого мальчика, ни его папы в лагере в этот день не было.
Артем, держись! Артем, нам недолго осталось! Держись!
По версии следствия, 3 года назад в палаточном лагере на базе отдыха Самсонов якобы показал 11-летнему ребенку фалоимитатор и рассказал, как им пользоваться. Дело завели по заявлению жительницы Владивостока. С ноября прошлого года Самсонов находится под арестом. Политик был депутатом Заксобрания Приморского края и незадолго до ареста участвовал в выборах в Госдуму. Он занял 2-е место в своем округе, уступив кандидату от «Единой России». После выборов Самсонов подал заявление о фальсификации результатов голосования. На этом все. Меня зовут Егор Максимов, и до встречи.
прямо сейчас на нашем канале долгожданная премьера документального фильма, название которого лучше, наверное, произносить по-английски, хотя по-английски оно тоже не вполне цензурно. «Fuck the job» в русской версии, наверное, к черту такую работу, хотя в первоисточнике знаменитая фраза, сказанная Тимуром Олевским во время его работы на Майдане в Киеве, и она действительно стала уже мемом, ее даже, так сказать, выпускают на майках. Картина, которая, премьера которой первый показ, и поэтому, наверное, и мировая премьера, состоялась на последнем прошедшем в России более-менее легально «Ардокфесте», в переполненном зале кинотеатра «Октябрь», в самом большом зале столицы, 1500 мест, который был продан за буквально пару часов. Затем триумфальный показ по всему миру, даже в тех странах, где понятия не имеют вообще, в каком контексте сказана фраза, и даже толком не понимают, что такое телеканал «Дождь». Да, я забыл сказать, этот фильм посвящен трагической истории самого оптимистического канала Российской Федерации. И сегодня эту картину смотреть тем более интересно, тем более, ну, потому что мы все понимаем, что происходит с цензурой и свободой слова в России, но еще и потому, что «Дождь», телеканал, возрождается прямо сейчас на наших глазах. Это наш дружественный канал, и вот в эти дни он переходит, по сути дела, опять в круглосуточное вещание. Итак, картина Веры Кличевской, в главной роли Наталья Синдеева и все те люди, которые создают наперекор всему самый оптимистический телеканал на русском языке. Смотрим, думаем и принимаем решение.
До того, как это произошло, я 15 лет проработала на независимом телевидении. Новости и политические ток-шоу были моей страстью. Я месяцами обсуждала создание нового проекта в этом особняке.
Такую работу.
Вы замерзли? Вы даете мне одну минуту? Выборы президента Российской Федерации состоялись. Наш кандидат Дмитрий Анатольевич Медведев уверенно лидирует.
В 2008 году Россия все еще казалась привлекательной для бизнеса страной. Наташа Синдеева, владелица белого особняка и этой розовой машины, любое начинание превращала в грандиозную авантюру. А любые авантюры были для нее поводом закатить вечеринку. Наташа – генеральный продюсер московской музыкальной радиостанции и королева танцев в столице.
Из важной скромности я вам сказать, что сегодня здесь я буду петь, танцевать. Так что готовьтесь к тому, что я вам надоем сегодня здесь на сцене. Вот, но сегодня праздник. Приезжайте на наш Синдеев.
Еще Наташа умела мечтать. Она намечтала себе мужа, а точнее принца.
Я в какой-то момент, я очень хорошо помню, я засыпала. Блин, я такая хорошая. Я же заслужила себе принца. Чтобы он меня любил, чтобы на руках носил, чтобы цветы дарил, подарки дарил. Был красивый, высокий, умный, чтобы он был яркий. Я прям вот, я Сашу себе правду нарисовала.
Они отметили свадьбу в настоящем дворце, русском Версале. Наташа кружилась вокруг фонтанов в сопровождении артистов всемирно известного русского балета. У страны был новый президент – Дмитрий Медведев. Как и Наташа, он смотрел на мир через розовые очки. Но его партнер оказался больше царем, чем принцем.
А помнишь этот ролик, когда у него спрашивают, что самое главное в жизни, и вдруг президент России говорит, любовь? Ну, то есть, условно, если бы у нас был президент, который просто выступал бы и говорил, что самое главное – это любовь и так далее, это была бы идеальная страна. Ему, в принципе, нравилось. Вот iPhone, вот iPad, вот встреча с, там, с американскими предпринимателями. То есть ему нравилось быть хорошим.
Этот принцип «свобода лучше, чем не свобода». Эти слова – квинтэссенция человеческого опыта.
Вроде бы наивно, но хотелось плакать, когда смотришь этот ролик. И показывать, смотрите, американцы, у нас вот такой президент.
Это правда была параллельная жизнь. И она мне была вообще неинтересна. Я не знала никаких имен. Ну, условно, премьер-министр, президент этих людей. Но мне они были неинтересны. А потом все, жирные вот эти 2000-е годы, они нас, конечно, всех отвлекли. Мы не ходили на выборы. Мы не ходили.
Экономика как на наркотиках росла, да, соответственно. Казалось, все можно, все будет только вперед, вверх и так далее, и так далее.
В годы бума России Саша неплохо заработал в банкинге и мог вложить деньги в самую безумную идею. У Наташи была идея – построить свою телевизионную империю. И тут появилась я. Это я. Мы начали в одном из самых дорогих зданий Москвы. Наташе очень нравился вид.
Разговоры, я помню разговоры какого рода, что, а почему нет телевидения для нормальных? То есть, может быть, можно сделать и телевидение для нормальных. Началось все примерно вот так банально.
Какое сегодня число?
30.
Сегодня 30 июля.
31 июля, да?
Сегодня 31 июля 2008 года. Мы наконец-то стоим практически у стоков того, что канал должен начать формироваться и строить.
Вот она, американская мечта, вот он, стартап, вот он, ну там, где бизнес-план, ну ладно, бизнес-план допишем. Примерно так. Ну, жизнь такая была.
Наташа мечтала по-крупному. Она уже знала название и цветовую палитру своего будущего телеканала «Дождь». «Оптимистик Channel». Розовый. Наглый. Но тут вмешалась судьба.
Traders say this is the craziest day they have ever seen in these markets. Veterans.
Сашин банк не пережил кризис 2008 года. Мы спустились с небес на землю, переместились из высотки в самое дешевое помещение Красного Октября, старой шоколадной фабрики, получившей название в честь революции 1917 года. Наш этаж пропах шоколадом и крысами.
Не знаю, мне вот это нравится фантастически. Колонны, геометрия, окна.
Вот, пожалуйста, может быть, здесь диваны. Как мы себе тоже предполагали.
Прекрасная. А насчет северных, знаешь, там...
У нас будет телеканал, у нас все получится.
Все, как бы, все элементы работают на правду, на такую, знаете, на настоящую реальную жизнь. Ну, практически в реальном, так как реалити-шоу, будем создавать новости. Поэтому все так, люди должны быть максимально такими, какие они есть. Жизнь такая, ровно такая, какая она есть.
Расскажите о себе вот так, максимально вкусно.
Максимально вкусно. В принципе, я из Санкт-Петербурга.
Я тоже.
В этот момент мы приходим, сидит Наташа. Проходит так мимо меня девушка, заходит и отдает Наташе сверток. Наташа берет это прекрасного малыша, открывает свою волшебную грудь и начинает вообще без какого-либо заминки и какой-то паузы просто кормить ребенка. Ну, в общем, я в этот момент поняла, что это та еще компания, мне очень понравилась.
Вот ты, вот твое ощущение, вот ты какие бы слова продолжить, давай.
Люди, которые меняют мир, люди, которые меняют нас, здесь есть мы, то есть позиционирование себя. Что мы делаем?
То есть как основной слоган, мы меняем мир.
Да.
Вход. Люди, которые изменили мир, выход. Люди, которые изменили нас. Телеканал «Дождь», «Оптимистик Channel».
Мы меняем мир. Типа мы все вместе сейчас.
Да?
Если.
В конце...
Вот так Наташа решила присоединиться к Стиву Джобсу и Бараку Обаме и менять мир к лучшему.
Да, Ксень. Я впервые увидела Синдееву лично. Я помню ее прекрасные впечатления от нее, потому что она была вся в фиолетовом. У нее были фиолетовые ботфорты, фиолетовые лосины, фиолетовый свитер. Еще у нее был камень огромный, совершенно гигантский, на пальце. То есть она сразу на меня произвела сильное впечатление.
Какая красота. Серьезный руководитель.
Горит свет, и над нашим столом, над новостным основным, лампы все зажглись. Соответственно, это такое, знаете, издалека, как в операционной, знаете, когда все яркое-яркое. При этом за столом сидят какие-то люди, вокруг стола суета, включены все камеры, все экраны работают. Вера из аппаратной что-то кричит, дает какие-то команды.
Спасибо, ребята, я иду к вам. Сейчас, подождите секундочку, я хочу повторить. Значит, кто у меня стоял за второй камерой сейчас?
Слава Маляка, к примеру, могли быть предоставлены.
Ну, в общем, телеканал, похоже, все-таки состоится.
Да.
Телеканал называется «Дождь». Одному Богу известно, почему Наташа решила назвать его так.
Это настроение, это радость, желание босиком бегать дождем.
Но чтобы точнее описать характер канала, подошло бы название...
Для меня это авантюра!
Телеканал «Авантюра».
Дождь, оптимистик, Channel, ура!
Вы смотрите телеканал «Дождь».
Оптимистик Channel.
Мы первый день сегодня вышли к зрителям в эфир. Ты нас можешь посмотреть, да, у нас большой праздник, мы тут все радуемся.
Мама говорит, что она меня видит, и у нее началась немножко истерика. Мама говорит, я тебя вижу, дочка, бабаши маме ручкой. Настя, узнай на Анке, шампанское холодное, достал, ладно?
Первые эфиры были будто любительские. Выглядели чудовищно.
Я вначале смотрю на Даню, а потом поворачиваюсь к ней.
Собственно, вопрос в том, что я должен начинать. Я должен... Шпигель 01 видео, это с этого начинается программа, правильно я понимаю?
Это было еще в марте.
Но
не растерялся, зарылся в под... Все, что-то не пошло не так.
В Челябинской области поймали. Не поймали.
Я боялась столкнуться со старыми коллегами с настоящих телеканалов.
И, пожалуйста, всех, кто участвовал в подготовке этого технического, еще раз отмечу, технического эфира «Дождя», пожалуйста, подойдите все сюда. Очень хочется, чтобы вас видели.
На других телеканалах над нами смеялись. Но Наташа была всем довольна. Вечеринки, которые я терпеть не могла, выходили отличными с самого начала.
Но ты мне, ух, лица родная, и вне погоду дорога. Но ты мне, ух, лица родная.
Конечно же, она никакого отношения в тот момент не имела к новостям, не понимала, откуда они берутся, зачем они нужны, как они делаются и так далее, и так далее. Идеи вначале были совершенно другие. Это разговоры о хорошем. И примерно так.
Вне зависимости от сексуальной ориентации, вне зависимости от возраста, вне зависимости от состояния здоровья, от цвета волос и глаз, от веры и политических взглядов, мы всегда ваши. И то, что сейчас вы прочли, это наше признание любви вам.
Анна Винтур. Это твой текст, да, про Винтур?
Да, «Шпигель в темпе» читаем. Слышала, Пусть?
Угу. Точно. Нет, Путин в сотню не вошел в этом году,
Мне нужно, нет.
В прошлом году было 12, и вылетело сотни. Yes! Вот это пишем себе от руки тогда.
И... Здесь сейчас с новостями за нашим сияющим информационным столом.
А мы внимательно следим за тем, как развивается скандал в российском баскетболе. Честненький.
Есть много хороших.
Кто этим будет? Сейчас хочешь.
Когда я пришел на «Дождь», я сразу почувствовал право не врать себе, право быть честным. Тогда я еще испытывал некое принятие себя как гея.
О чем пойдет речь, расскажет Ренат Демлет-Гильдеев, продюсер новостей.
Здесь Ренат. Спасибо, Таня, спасибо, Алексей.
Точно на этой неделе же, на следующей.
Использовать материал, да, но это общего.
Вы не хотите сегодня Навального в эфир позвать?
Мы уже позвонили ему, он уже нам отказал.
Почему?
Он сказал, что он не может.
Это что,
это первое, что я ехал на работу, думаю, сейчас мы с Ленкой посядем.
А что сегодня случилось? Навального сегодня там суд очередной. Навальный, ты знаешь, кто это?
Угу. Раз крещенский вечерок, девушки гадали. И за ворота башмачок чего-то там бросали. Вот я уже подумала, может, там погадать на шеф-редактора, докинуть и понять, кто же он, тот-то, вот тот, с кем мы должны пройти сложный и важный такой для себя путь.
Прежде чем попрощаться, мы хотим пригласить за информационный стол генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я сегодня не случайно оказалась здесь. Я хочу сегодня просто сказать, что мы, наконец, обрели главного редактора. Я хочу его сегодня представить.
Я как раз только что вынырнул в тот момент после почти десятилетия, в ходе которого я ездил на войну.
Ребята, у нас главный редактор Михаил Зыгарь. Вот я хочу тебе сказать, Миш, я тебе желаю...
Не знаю, я хотел авантюры.
В эфире экстренный выпуск «Здесь и сейчас», телеканал «Дождь».
Продолжаем следить за тем, что происходит в аэропорту Домодедово.
Не-не-не, пока до сих пор непонятно, один или два все-таки взрыва было. Продолжают писать о том, что это именно смертник подорвал себя.
Хозяин. Он и есть хозяин.
Плавно он хочет в баню. Это ваше предположение. Почему вы считаете, что
Очень
идет не о 20
лет. Это правда, это очень
30.
Страшные кадры мы сейчас с вами видели.
О 70, да. Как минимум.
Опять же, в Твиттере возмущаются тем, что BBC и CNN уже показывают какую-то картинку с места событий. Российские каналы, имеется в виду федеральные каналы, прежде всего, все еще нет.
Внезапно реальность, которую транслировали другие телеканалы, начала сильно отличаться от нашей. Иногда нам казалось, что мы живем в разных странах. Новости, о которых мы рассказывали, игнорировались другими государственными СМИ. В последний год правления Медведева мы запустили скетч-шоу, в котором обыгрывали на сцене взаимоотношения между действующим президентом и премьер-министром Владимиром Путиным.
Мы не в Тунисе, не в Каире, в России мы, как мыши в сыре, и нереален в русском мире арабский вариант.
И давайте усердим.
Шоу принесло нам настоящую славу. Аудитория вдвое увеличивалась каждую неделю. На YouTube было от 1 100 000 просмотров до 3 900 000. В апреле 2011-го мы сняли новый эпизод вирусного шоу, в котором наш отец нации Путин решает не давать Медведеву идти на второй срок.
Я был вполне доволен другом, и вот в один прекрасный миг в прямом эфире он возник. Ты мне невежливо ответил, и, в общем, судя по губе, ты неосознанно наметил второе царствие себе.
Но этот эпизод так и не вышел в эфир.
Я это стихотворение сняла сама, это моя ответственность, и это принимала решение я сама. Нам никто не запрещал, нам не звонили и не просили снять это стихотворение. Это раз. Второе. Почему я это сделала? Потому что я считаю, что предел допустимой конструктивной критики, который есть в этом стихотворении, и переход на моменты, которые задевают уже личность, они как бы, ну, на мой взгляд, для этого проекта они превысили. Поэтому я для себя сочла невозможным это стихотворение поставить.
В социальных сетях нас обвинили в том, что мы продались. Федеральные СМИ подлили масло в огонь. Деятели оппозиции отвернулись от телеканала «Дождь». Я посчитала это самоцензурой. Через 2 недели оказалось, что нашу скромную студию хочет посетить президент Медведев. В тот момент я подумала, что нашей независимости пришел конец. Наташа была занята подготовкой к его визиту, а мне показалось, что наша сказка закончилась.
Ну, надеюсь, что сейчас Митя напишет.
Ну вот, вот, Дмитрий Анатольевич, оптимистик ченел. Вот у нас наконец это случилось. Нам через 2 дня исполняется год. И вот, вот за год мы проделали этот невероятный путь, вот, да, что к нам пришел президент. И мы очень довольны.
Наташа такая вся неформальная, это много обсуждалось в джинсах Ивана Микалин.
Вот, вот девчонки у нас. Хочется, значит, это...
На мой взгляд, это тоже не было таким серьезным политическим шагом, попыткой встроиться, стать медведевским медиа. Таша в этом смысле значительно более легкий человек. Она очень любит всяких звезд. Вот это была история, где «Дождь», где она воспринимала Медведева здесь как классную звезду, как, я не знаю, как Мадонну, которую ей удалось заманить на «Дождь». И рядом с ним, с этой Мадонной, стоит уже и Медведев, и она Наташа Синдзеева. Я воспринимаю это так. То есть она ко всему этому относится как ивент-менеджер.
Вообще идея была какая, что денег было мало, ограниченный бюджет.
По честному сказать, я пока не заметил.
Эфир меня забрали.
Сколько стоило?
8 миллионов. У меня рака шучна, не
делай. Это вообще...
За 1 год вы заняли свою нишу и, безусловно, превратились в такое общественное явление. Значит, ну, во-первых, вас просто смотрят, это очевидный факт. Но теперь больше будут смотреть какое-то время. Маленький промоушен, но все-таки точно устроил.
Спасибо большое.
Уже сегодня смотрят новости, как он размазал центральные каналы.
Прекрасно!
Вообще просто вот всюду, где...
Ребят, ну мы же не зря стараемся. Спасибо всем!
Когда эфир закончился, у всех было ощущение, что, ну, в общем, что мы молодцы. Я помню все последующие дни, недели, когда я приходил на работу и видел, что ребята сидят и плачут за компьютерами. Идея, видимо, была такая, что что все это часть большой сделки. Синдеева замочила поэта гражданин, чтобы заслужить право прихода Медведева. Ты ушла в знак протеста. Мы теперь все Иудины дети. Я там душу, там душу, там душу, там душу. О, на кашуандер оаза. Для Наташи это не была сделка.
Ребят, на самом деле мне хочется очень много чего сказать, потому что... потому что у нас сегодня год. Это раз. Во-вторых, за последнее время произошло много чего очень хорошего и очень плохого. И очень много эмоций, как позитивных, так и негативных. Ребят, от нас ушла Вера Кричевская. Да, вот сегодня там невероятно там царит напряжение в коллективе, да, которое я считываю на уровне, ну, там, не знаю, затылка своего, да. Я очень жалею того, что ушла Вера. Ну, грустная, для меня ужасно обидная. И приход Медведева, если приходит первое лицо, неважно, каких политических или там других он установил, это очень круто, это очень важно. И главное, что это все знают и все понимают. Чем дальше, тем лучше и круче будем становиться, тем больше поток говна мы будем получать свой адрес. И это значит, говорит только об одном, что мы все делаем правильно. И вот надо это понимать. Я хочу, я надеюсь, что вы тоже это понимаете. Все, с днем рождения!
Далее скажите, что вы спросили на ухо у Дмитрия Медведева, когда он расписывался, писал поздравление «Дождю» на стекле?
Я скажу, Дмитрий Анатольевич, вы офигенно крутой чувак. Не бойтесь ничего, идите на выборы.
Яня становится обладательницей двух билетов на концерт U2 в Нью-Йорке 20 июля. Двух билетов на самолет до Нью-Йорка. Что значит, надо работать директором по производству давно. А также будет оказана всяческая помощь в получении американской визы.
Считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны.
Сейчас я вас попугаю немного. Основное опасение. Оттепель закончилась, политическая модернизация. С этим ассоциировался Дмитрий Медведев. Так что теперь все ждут закручивания гаек.
Мы находимся в некотором таком эксперименте. Мы переживаем что-то вроде эксперимента, а именно эксперимента по остановке времени. Возможно ли еще 12 лет жить без перемен? Выполнима ли эта программа?
Была наивная надежда, что все постепенно и мирно будет двигаться в хорошую сторону. Надежда оказалась абсолютно наивной, и жалко, что мои чувства, и, наверное, твои чувства, и чувства наших друзей были на это потрачены.
Ноябрь 2011 года. Предстоят выборы в Государственную Думу. Ну, как бы никакой борьбы нет. Единственный выход, который я придумал, это аккредитовать как можно больше, ну, всех сотрудников редакции, почти как членов избирательных комиссий в разные УИКи от разных партий.
Мы пришли на 82-й участок, проголосовали. Я хочу обратиться к отцу, что, ребята, надо идти голосовать. Сейчас от нас много что зависит.
Миш, привет. Я действительно на минуту буквально сейчас вскрыли урну, первую урну, только большую. Там есть такие по 10, по 9-10 пачек за «Единую Россию». Ну, видно, что вместе лежат. Но сейчас мы нашли прям три огромные пачки по 20 бюллетеней, которые просто завернуты в другие бюллетени, которые ну просто нельзя никоим образом случайно опустить вместе все.
Я шел туда, думал увидеть там людей, которых мне станет немножко не по себе или даже страшно. А там вдруг, все встречались. Привет, а ты здесь? О, привет. И это там незнакомый, но видишь кого-то. Ой, вон он тоже здесь, да?
Бостон.
По иронии судьбы, мы с Сашей снова оказались в одной толпе. На протесте я снимала свой первый документальный фильм. А Сашу привели туда фальсификации на выборах.
В «Чистых прудов» то, что там был задержан наш коллега, корреспондент «Дождя» Илья Васюнин. Мы сейчас пытаемся до него дозвониться. С ним есть связь, он находится в автозаке. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем с ним поговорить.
Так, рассказываешь о том, что он находится в автозаке, как будто бы это абсолютно нормально включаться из автозака.
Вначале я думала о том, что это будет какой-то канал такой, ну, не знаю, культурный, интеллектуальный лайфстайл и так далее. Но когда вдруг я стала узнавать больше, и я оказалась на вот этой волне информационной, я вдруг поняла, сколько вокруг несправедливости, которую я просто не видела. Ну, я честно ее не видела, я не знала, что это есть. И я не могла не быть, то есть не иметь к этому отношения.
Мы следили за тем, сколько людей, как вот так вот растет аудитория в момент прямого эфира. Сколько человек это смотрит. И как это все правда важно для тысяч людей, которые не там.
Когда случилось Болотное, мне первый раз позвонил сотрудник администрации президента Алексей Громов по телефону и ужасно орал, кричал, что вы делаете, у вас там рассадник Госдепа и так далее, понимаешь? Я говорю, знаете, я не ваш подчиненный, я не государственный СМИ и работаю так, как считаю нужным. И ответ был, ну, смысл был такой: но тогда я вас уничтожу. Был разговор резкий очень.
Сегодня активистки феминистской группы Pussy Riot устроили свою очередную акцию прямо у алтаря храма Христа Спасителя. Девушки, лица которых были скрыты под разноцветными чулками, ворвались в храм и в течение 5 минут исполняли антиклерикальную песню под названием «Богородица, Путина прогони».
Путин сегодня доказал, что он незаконно избран. Такого количества ОМОНовских соединений войск наша страна не видела, по-моему, с 93-го года в центре Москвы.
Мой первый прямой эфир был 6-6 мая. И все, что там происходило.
Одно понятно, никто не собирается садить, и кажется, сейчас начинается прорыв с ОМОН. Я уже отсюда не вижу этого. Вы послушайте, наверное, эти крики.
Тимур, я вас должен прервать на секундочку.
А вот эти крики...
Похоже, задерживают Бориса Немцова. Посмотрите, на импровизированной трибуне Борис Немцов. Трансляция временно прервалась.
Никто не ожидал, что на нас начнутся такие атаки. Но это была, на самом деле, в тот момент была адская работа, потому что я договаривалась с разными платформами, чтобы если нас задодосят, наш сайт, то можно было бы наш эфир смотреть на других сайтах. И на самом деле во время трансляции митингов вся работа заключалась в том, чтобы ты вовремя посылал людей на нужный сайт. Потому что ДДОСники приходили всегда, мы точно знали, что они будут, и без них мы...
Я отчетливо помню 6 мая, канун 3-й инаугурации Путина. В этот день я снова включила «Дождь».
Наконец-то частично восстановилась трансляция нашего телеканала в интернете. Напоминаю, что сегодня он подвергся DDoS-атакам.
И тогда я поняла, Телеканал, который я покинула, не только показывает, что происходит на самом деле, но и помогает не чувствовать себя одиноко.
А чего ты боишься?
Ну, конечно, я боюсь, что если это вдруг в какой-то момент столько сил в это вложило, столько эмоций, потом это вдруг по каким-то независимым от тебя причинам, это вдруг почему-то может там, ну, не знаю, закрыться, умереть, у тебя могут его забрать, или, ну, я не знаю. Но вот это, ну, я не то, что это боюсь, но я бы этого очень не хотела, потому что здесь очень много, ну, личных эмоций, да, здесь. Ну, как бы много души здесь, понимаешь?
Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня все эти годы. Благодарю вас за то огромное доверие, которое вы оказали мне, за вашу помощь, за ваше сопереживание.
Сегодня законы, жизнь многих людей изменится.
Проблема с этими законами против пропаганды гомосексуализма заключается в том, что они впервые в российской истории узаконивают, то есть вводят понятие гражданина второго сорта.
Закон затронул Дождь сильнее, чем другие организации. Новоиспеченные граждане второго сорта составляли больше половины коллектива. Подписание законопроекта ранило всех нас.
Когда вышел номер афиши с моим интервью, я очень боялся. Тогда, наверное, я был первый человек с каким-то уровнем медийности, который открыто признался в собственной сексуальной ориентации. И из журналистов, наверное, вообще первый. Но по-хорошему мне, наверное, нужно было согласовать это интервью, там, не знаю, с Наташей Синдеевой, с Мишей Зыгарем. Я все-таки являюсь лицом телеканала. То есть телеканал в рамках рекламных кампаний мою рожу вешает на автобусы. Меня Наташа отвела в кабинет. Был Саша Винокуров и муж на работе. Они меня отвели в кабинет, обняли, налили мне бокал вина. Винокуров принес номер, откуда-то он его нашел, где-то взял, купил. Попросил его подписать. Я его подписал. Вот, они сказали, что я молодец. Я расплакался и предложили пойти домой.
Тебя свет пришла? Красивый, чтобы красивый
возьми
быть,
микрофон.
Да?
Возьми микрофон.
Только документы не трогайте, пожалуйста. И что, куда мне? За свой стол?
Да.
Да? Я, вот опять же, если спросите меня, по моему ощущению, что если ничего такого не случится, какого-то кризиса глобального, о котором все говорят, осеннего, резкого, там, и что повлечет за собой изменения в рекламных бюджетах, то, в общем-то, у нас осень намечается очень хорошая. Может быть, в этом году все и случится. Я очень на это надеюсь.
Вчера приснился сон прекрасный. Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной. И ты, бывший избирком. Никто не выжил, все сгорели. Зипуси, Путин и Собчак. И у стены кремлевской ели горели. Так, Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые купола? Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые купола?
В принципе, можно сказать, что в середине 2013 года все это и получилось. Телеканал был модным, и все, не знаю, рекламодатели хотели что-то делать, что-то размещать.
Москва, по ком звонят твои колокола?
Что мы были рупором нового времени, нас узнавал каждый, и было ощущение, что мы медиа, которая вещает из будущего.
Москва, по чем твои золотые купола?
Заместитель Маш Макеева говорила на собеседованиях с новыми людьми, которые приходили устраивать